канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», ну а также и во всей метавселенной «Эхо» вы тоже можете видеть этот эфир. Я Марк Нуждин, и сегодня у нас особое мнение политик Эльвира Вихарева на нашем канале. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марк, приветствую вашу аудиторию.
Я, как всегда, в начале напомню, что канал «Ищем выход» будет страшно рад вашим лайкам. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки этому эфиру и вообще помогайте продвигать наш канал. Мы вам за это очень благодарны. В описании есть способы, как вы можете помочь деньгами. Это тоже очень здорово. По ходу я буду напоминать о том, что это нужно делать и о том, какие для этого есть способы. Ну, а сейчас давайте начнем. У нас список достаточно большой, потому что и политики, и журналисты, и общественники изрядно всего натворили в прошедшие дни. Ну, давайте начнем, наверное, с самого бомбического предложения. Главред RT Маргарита Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью. Это было, если не ошибаюсь, вчера или, может быть, позавчера вечером, но предложение это уже собрало большую реакцию, причем большей частью это был шквал неодобрения. И у истории появилось продолжение. Сегодня Маргарита Симоньян сказала, что что уже написала заявление о клевете, по ее словам, на какого-то там помощника какого-то депутата, а речь о помощнике депутата Мосгордумы Евгения Ступина.
Ступин, да.
Вот, значит, она заявляет, что ядерный удар по территории России не предлагала наносить. Вот скажите, вы в ее словах услышали все-таки вот это вот про ядерный удар? Или это преувеличение, на ваш взгляд?
В отношении общественной реакции в целом, я вижу, что сибиряки восприняли все это дело без особой доли энтузиазма, насколько мне известно. Предложение Симоньян взорвать над Сибирью термоядерную бомбу не поддержали, что неудивительно, и это очень хорошо. Наших сограждан что-то просыпается, мне кажется, понять их можно. Вообще комментировать, конечно, Марк, все это безумие должна не я, а люди, которые занимаются тяжелыми формами психиатрии, психиатры, например, ну или представители, как минимум, прокуратуры. Я ознакомилась вскользь с тем, что было сказано. Так вот она там наговорила, на мой взгляд, на много различных составов и сроков. Но коль вот сам Кадыров встал стеной, вы это не озвучили, как вы понимаете, никакой ответственности за данные ораторские выплески ей не грозит. А вот что касается Евгения Ступина, знаю, что он сейчас за границей из-за преследований, репрессий по отношению к нему. И это не к нему должны применяться репрессии, но Симоньян пытается, как это она умеет делать, всячески изворачиваться. В ее случае неважно, извините уж за откровенность, что ты за оратор, когда в союзниках, как говорится, ведро и вентилятор. Она, на мой взгляд, очень хорошо учится у своего супруга с неимоверным энтузиазмом, не покладая рук, ежедневно. Тут, на мой взгляд, вся соль в том, что любители эти из уст, которых периодически проистекают утечки, что со стороны Симоньян, что со стороны Пескова того же. Утечки дерьма, простите, ну, они рассчитывают, видимо, что в моменте ничего им не угрожает. И почему-то надеются, что есть вот этот вот бункер, о котором все говорят, и они будут номером один в очереди в этот бункер, думают, что их как-то прикроют, спасут в нужный момент, и, собственно говоря, никакой ответственности ни за что им не будет. Ну, это вот такая у них, на мой взгляд, философия жизненная, которая... Я очень на это рассчитываю, очень надеюсь, что мы все с вами до этого момента доживем, которая рассыпается и рассыпется перед очередью в камеру в Гаагу. Теперь давайте по существу. Насколько мне известно, есть международный договор, я боюсь ошибиться, по-моему, 1963 года, который заключен еще в СССР, о запрещении ядерных ударов в воздухе, в космическом пространстве, в воде, соответственно, взрыва, о котором говорит пропагандистка, я не знаю, можно ли в вашем эфире выражаться, но постараюсь этого избегать. значит, все это дело, ну, нарушит обязательства России, что, соответственно, приведет к полной, уже полной, тотальной изоляции страны от всего цивилизованного мира. Ну, если идти на поводу госпожи Симоньян, то следует, ей следует обратиться к ее подруге, алкоголичке Маше Захаровой в Министерство иностранных дел. Ну и пусть... они, собственно, инициируют процесс выхода из вот этого договора. Киев за 3 дня у них, как мы выяснили, взять не получилось. Долгосрочная война, совершенно очевидно, будет, ну, проиграна. Что касается... Тут, знаете, хочется сказать, воспринять все то, что происходит. Видимо, они думают, что, ну, как говорится, сгорел сарай, гори и хата, да. И вот в ситуации такой растерянности и того, что с Симоньян происходит, я трактую это как биполярное расстройство. Вот в такой ситуации люди суетятся, они не знают, где найти себе применение. Ну и, соответственно, мы наблюдаем с вами вот эту агонию. И зачастую в этой агонии люди выдают что-то совершенно неадекватное. И вот, повторюсь, мы с вами это наблюдаем. Конечно, понятно, тут и другое, что форма, вот эта форма существования Симоньян – это вбрасывать вот эти злобные, мерзкие, совершенно неприемлемые, на мой взгляд, идеи. Как говорится, для них чем хуже, тем лучше. И вот мы с вами этому поддаемся, мы сейчас с вами это обсуждаем. У нее растет рейтинг. Еще пару лет назад у Симоньянихи были какие-то потуги на правозащиту, какие-то истории, там она пыталась как-то раскручивать и пыталась, кстати говоря, присутствовала и на «Эхо Москвы», ходила в либеральный, сдавала интервью либеральным медиа и пыталась как-то кидаться со своими предложениями о том, что она хочет помочь как-то людям. Но кто видел этих людей, да, хочется спросить. Как говорится, вот сошел с нее вот этот вот грим, и этот грим, мы видим, он страшен, как атомная война. Все очень просто, Марк. Общество наше, я считаю, приучили к тому, что пропагандисты могут говорить все, что угодно. И то, что им за это ничего не будет, в частности, они могут избить заключенного, дать на это кому-то право, да, начать самую специальную, и пропагандисты, и не только они, конечно же, начать самую специальную из специальных операций, публично требовать изнасилования, так, слово я вспоминаю еще от лица покойного Жириновского много лет назад. Ну и логичным следствием всего, что мы сейчас наблюдаем, вот есть вот этот весь ужас в Украине, ну и функция Симоньяних и так далее, это подкидывать нам новые пузырьки, так сказать, чернил в нашу вот эту вот кромешную беспросветность, уж простите за такие аналогии. Но мало кто задумывается сейчас, что нам нужно не на это обращать внимание, нам нужно прежде всего как-то держаться в цивилизованных рамках, и нам нужна прежде всего норма на уровне общества, чтобы вот такие симоньянихи, соловьёвы, потом еще у них есть и так далее, да, просто не могли вылезти из вот этих, простите, своих подземных дыр из самой преисподней, но, к сожалению, нужно, видимо, какое-то еще время подождать и работать прежде всего над этим, но пока, к сожалению, телевизор против нас.
Еще немного о телевизоре, сейчас продолжим тему. Я только хочу, я напоминаю, что нашему каналу можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описании программы и посмотрите все способы, какими вы можете сделать нам донат. За донат в 200-500 рублей мы будем вам очень благодарны, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Способы самые разные, начиная от положить деньги на мобильный телефон и заканчивая всяческой экзотикой. Ну, впрочем, для меня экзотикой, может быть, вам они подойдут как раз больше остальных. Зайдите и пожертвуйте нам денег. Большое спасибо всем, кто уже это сделал. Продолжаем о пропаганде. Вот внезапный вопрос такой, он связан с тем, что накануне Нобелевскую премию по химии присвоили. Ну, вроде как присвоили. И хорошо, и мы очень рады за этих людей, тем более, что один из них оказался выходцем из России. Но, как оказалось, российская эта пропаганда акцентирует на том, что Нобелевку дали россиянину. и готовят большие упоминания о нем без намеков даже на то, что на самом деле ученый с 99-го года живет и работает в США и фактически является американским ученым, да, приехавшим из России. Но для нас он россиянин. Вот как вам такое кривое зеркало?
Да ничего удивительного. Я так понимаю, что я, к сожалению, не видела эту новость. Ну, если пропагандисты решили против него взбунтоваться, вы уже ответили на свой собственный вопрос. Они видят, что этот человек не живет в России, а все те, кто у нас сейчас находится за пределами нашей несчастной родины, ну, априори являются врагами. Поэтому почему бы их, как говорится, не начать шельмовать.
История чуть-чуть в другом. Я, кстати, хочу еще нашим слушателям и зрителям сказать, что мы в Телеграм-канале начали публиковать новости. И вот, собственно, оттуда как раз информация о том, что в Петербурге-то его подают как уроженца Петербурга, что вот такой петербуржец, Нобелевская премия за ним, и вообще как будто все это заслуга чуть ли не нынешних петербургских властей. Но, двигаясь дальше по такой пропагандист к правозащитной линии, мы неминуемо вспоминаем дело об избиении Никиты Журавеля. Вы уже упомянули его стороной, но сейчас я попросил вас поподробнее рассказать о том, что вы думаете вообще о попытке привлечь Кадырова к ответственности. Пусть не Рамзана Кадырова, а Адама Кадырова, но все-таки Кадырова. Были ли вообще изначально какие-то перспективы у этой попытки, на ваш взгляд?
Продолжение той темы, которую вы затронули с Нобелевским лауреатом, конечно, власти, если вы говорите о властях Петербурга, вообще в целом властях Российской Федерации, им только дай возможность чужие мозги себе присвоить, они только будут рады. А что касается Никиты, если я не ошибаюсь, Никита Журавель, да, к слову, вот мальчик этот, насколько мне известно, Коран сжег в Волгограде. Но удивительно, расследовать дело и судить парня решили в Чечне. Вот вы, Марк, ничего странного в этом не находите? Также вот вопрос к вашим зрителям. Где Волгоград, а где, собственно, Чечня? Почему, спрашивается, не Магадан, например? Почему не Чукотка какая-нибудь? Каким образом несовершеннолетний любитель помахать руками Адам Кадыров оказался вообще в следственном изоляторе? И, извините, на кой черт он избивает и на каких основаниях, подследственно, тоже непонятно. Я понимаю, конечно, те, кто хочет вот в наших текущих обстоятельствах, далеко не спокойных, добиться какой-то, ну, атмосферы законности, но в условиях чистейшей, на мой взгляд, автократии и, простите, проституции судебной системы это практически невозможно. Я считаю, что нет сегодня таких судов, их еще нужно поискать, которые будут готовы как-то пойти против нашего великого, в кавычках, царя. Все более, чем, на мой взгляд, ожидаемо, совершенно неудивительно, что, насколько мне известно, к текущему часу расследование в регионе завершено, едва начавшись, и расследование началось, по сути, там, где люди живут в чистейшей зависимости и в страхе от, собственно говоря, вот этого клана Кадырова. Вообще, конечно, смотря на эту историю, на мой взгляд, стоит все время себя отдергивать и вспоминать, что если речь у нас идет о Чечне, то это никак иначе такое для нас с вами зеркало, вот такое выпуклое зеркало, в котором мы можем увидеть всю нашу Россию, всю нашу отдельную, нашу остальную страну. Поэтому Путин, на мой взгляд, никогда ничего не сделает с Кадыровым, но уж тем более с его отпрысками. К слову, Кадыров даже не знает, сколько лет его сыну, ну, это тоже о многом говорит. И вместо какой-то дискуссии, которая бы предусматривала, ну, хоть какое-то порицание случившегося, окей, пусть оно будет напускное, но, тем не менее, как-то взбудораженное общество, я считаю, оно бы как-то поутихло. Тут мы видим иную ситуацию. Я думаю, что, Марк, вы помните, вы следите за повесткой, что Путин сказал и, собственно говоря, что пообещал Кадырову в минувшую, кажется, пятницу. Он ему выдал грамоту имени мечети, значит, предложил построить в Бутово мечеть, не кому-то из мэрии Москвы, например, не кому-то из правительства Москвы, а почему-то главе Чечни, с какого бока вообще он должен что-то как-то здесь вообще руководить. Вот, на мой взгляд, это такая индульгенция на последующий беспредел, беспредел Кадырову. Я очень, вы знаете, хорошо запомнила в свое время фразу Рамзана Кадырова о том, что права человека в республике чтят на высшем уровне, и, собственно, этот высший уровень с отрезанными головами мы все очень хорошо помним. Я в свое время записывала на своем YouTube-канале, простите за такую рекламу, ролик в отношении этого. Если не помните, я вам очень коротенько, с вашего позволения, расскажу. Был, слава богу, есть такой правозащитник комитета против пыток в Чечне Абубакар Янгулбаев. Комитет против пыток, кто не в курсе, занимается, не знаю, правда, честно говоря, как сейчас, простите, выпало несколько из повестки, но, тем не менее, они занимались общественными расследованиями и делами о применении пыток, при этом они опирались на внутригосударственные механизмы защиты потерпевших. Так вот, Янгулбаевы и его братья, собственно говоря, очень мешали нас, насколько я понимаю, чеченским властям своей вот такой вот пассионарностью. Они обличали эти пытки. Ребята очень натерпелись от всего этого по полной, от своей деятельности. Невзирая на это, они продолжают и заниматься. Пусть ваши зрители почитают эту историю. Так вот, 1 февраля, если не ошибаюсь, минувшего года, значит, депутат Государственной Думы текущего 8-го созыва «Единорос» Делимханов, это ставленник Кадырова, он пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаева. Вот как вам такое? Избиение, насилие, убийство – вот это вот такой символ российской политики и жизни. Ну а Чечня, в свою очередь, это вот такой кровеносная система, часть кровеносной системы. Никакой управы на чеченский клан, на чеченских властей и Кадырова, в частности, ну, я думаю, не будет. Пока жив Путин, они будут продолжать свой вот этот беспредел. Никакого правосудия, никакой справедливости здесь, к сожалению, ждать не приходится. К слову, кто не в курсе, я очень хорошо проштудировала, ну, долго читала все, что происходит в свете этих событий. И, в частности, доступные материалы, которые у нас остались в этой на нашей совершенно тотальной цензуре. Так вот, правозащитные медиа и вот тот же комитет, озвученный мной против пыток, они говорят нам о том, что в Чечне за 3 неполных года пропало 5 тысяч, вдумайтесь, только 5 тысяч человек. То есть вот их каким-то образом просто стерли с лица земли. Вопрос, отрезаны ли у них головы, вообще живы ли они, как говорится, этот вопрос остается открытым. И это проблема не Чечни, вот такой маленькой страны за горами, это проблема, я считаю, что всей России, потому что кадыровцы, если кадыровцы не стесняются, ну, вести себя подобным образом, если они похищают, если они избивают, если они насилуют морально и физически мирных людей, это тоже важно подчеркнуть, ну, то и остальные власти и силовой блок, в частности, понимают, ну, оказывается, и им тоже можно. Поэтому в стране нет никаких прав человека, вместо них у нас, я думаю, что это ни для кого не секрет, вместо них у нас пытки и панацея. Тут единственное, на мой взгляд, это не молчать. И огромное спасибо и «Эхо Москвы», и «Эхо Петербурга», и всем независимым медиа за то, что они продолжают так или иначе информационное сопротивление в этой связи. Нужно говорить и все-таки как-то пытаться какими-то инструментами, которые у нас остались в легальном поле, человека спасти, тот, кто попал в эти жернова, невзирая на все-таки отсутствие правосудия, отбивать честных людей. И не пропускать эту информацию мимо ушей, думая, что вот этот вот ад на земле, где-то далеко, в той же Чечне. Хочу обратиться к вашим зрителям и слушателям. присмотритесь к этому специальному чеченскому космосу, куда от осознания собственной безнаказанности улетели Кадыров, собственно, его вот эти бородатые друзья, и вам все будет понятно.
А вы фактически ответили на вопрос, который у меня все крутился на языке. Вот я, тем не менее, его проговорю, потому что мне кажется, что здесь важно поставить акцент в любом случае. Вот если мы говорим, что судебная система у нас не работает, что законных способов защитить себя становится все меньше и меньше, а репрессивная система работает все активнее и активнее, так может и не пытаться тогда? Может спокойно дождаться хороших новостей от медиков?
Нет, пытаться нужно и важно, и пытаться во всем, начиная и, начиная и в правозащитной среде, и в тех же медиа, и что касается там, политической всей нашей истории, пытаться надо всегда, потому что если мы с вами приспосабливаемся, приспособление, как я это всегда называла, это такая маленькая смерть, то мы соглашаемся с тем беспределом, что происходит в нашей стране. Вот я лично соглашаться не хочу и не собираюсь, и никого не призываю, не зову на баррикады, не хочу сейчас кого-то как-то подставлять под уголовную статью и прочее. Каждый человек определяет для себя степень вовлечения в общественные процессы. Но опускать руки, сдаваться, ничего не делать, ждать лучших времен. Ну вот мы с вами ждем 2 десятка лет, дождались.
Небольшое продолжение этой же темы – это приговор заочный, к счастью, бывшей сотрудницы Первого канала Марине Овсянниковой, 8,5 лет колонии за пикет, который она провела в прошлом июле, хотя, конечно, она более известна по вот этой вот акции с плакатом в прямом эфире программы «Время». То есть, по сути, пикет и 8,5 лет колонии, как вы оцениваете этот приговор, и вообще имеет ли смысл сейчас выход с плакатом, с учетом того, что за этим может последовать такая варварская реакция?
Вы знаете, простите за мою нерасторопность, возможно, где-то неосведомленность. Мы с вами накануне, когда обсуждали также нашу повестку текущую, я вот, увы, не нашла какой-то максимально свежей информации о том, как вообще себя позиционирует сейчас Овсянникова, что за время вот акции, обозначенной вами, изменило свою жизнь кардинально. Я скажу одно. Если на нее смотреть как на собирательный образ акциониста, кажется, так называют этих людей, то, на мой взгляд, нужно сказать ей огромное спасибо за то, что она нашла в себе мужество вот такие в самые трагические дни для Украины, прежде всего, высказать свою позицию. Вот я помню, как она появилась за спиной Нафталиновой Кати Андреевой. И, ну, это никак невозможно иначе расценивать как такой важный и нужный поступок, в особенности заставляющий чуть-чуть пошевелить извилинами любителей вот этой пропаганды. И, насколько я помню, все это дело проходило в самый прайм-тайм, и, разумеется, люди, которые активно следят за деятельностью Первого канала, все это видели, зная, что много сейчас кто критикует Овсянникову, но, на мой взгляд, критика имеет место быть, моральное право критиковать имеет тот, кто хоть раз в жизни в нашей стране выходил на антивоенный пикет, какое-то шествие, митинг и так далее, вообще понял в буквальном смысле на своей шкуре, что это вообще такое. Овсянникова, вы это также уже сказали, действительно сделала это дважды. Первый раз упомянутый мной прайм-тайм Первого канала, рискуя, чудовищно рискуя, ведь на тот момент события могли разворачиваться совершенно непредсказуемо. Второй раз это было сделано, это ее так называемая акция, недалеко от Кремля, что, собственно, насколько я понимаю, формально и послужило таким триггером к получению этого уголовного дела. В суде, который, насколько я также помню, был, она фактически устроила третий пикет, она достала листок бумаги, где было написано, кажется, «Пусть убитые дети снятся вам ночами». Потом приставы попытались как-то ладонями это все дело закрыть, как они умеют. Ее на тот момент оставили на свободе, ну, на мой взгляд, вероятно, чтобы не героизировать вот этот вот ее образ. И я считаю, что это Очень смелый поступок, смелой женщины. Может кто угодно меня как сейчас забрасывать камнями, но я не сомневаюсь в ее искренности. И, конечно, звучащие вот те материалы, которые я читала, и тот фидбэк, который давали, в частности, мои коллеги в отношении нее, вот эта критика, ну, это нам такой, знаете, хороший повод поговорить о том, как вообще стоит относиться к тем, кто работает внутри системы, и тот, кто хочет перемен и что-то готов вообще для этого делать. Вот эти вот все разговоры о том, что бывший член команды Первого канала находится в каком-то сговоре со следствием, это вот та же катавасия, если вы видите, параллели не утихает в дискуссиях по делу Горинова, по делу Яшина, Карамурзы, Навального, которых, собственно говоря, по той же статье оставили за решеткой. Ну вот Марину Овсянникову отпустили. Я лично уже привыкла к тому, что какой-то процент людей непременно будет во всем видеть конспирологию, какие-то заговоры. Вот я помню ситуацию с Алексеем Навальным, которого пытались убить. Никто не верил, что он свой. Его отравили, он едва выжил. Но людям опять мало. Потом говорили, что, значит, странно, а чего это он еще до сих пор на свободе, и вот такой смелый что-то дает себе право говорить. Ну вот, господа хорошие, его арестовали, запросили ему, простите, конский просто тюремный срок. Но вот любители заговора, они не успокаиваются, везде видят уши ФСБ в контексте того, что... как бы, кто пишет письма сейчас из тюрьмы и так далее, вот этот нарратив мы с вами все сейчас наблюдаем, и также видят эти уши ФСБ в части других оппозиционеров, рассказывая вот эти все небылицы. С Яшиным аналогичная история. Теперь о нас, о тех, кто остался в стране и продолжает и правозащитную политическую деятельность, а также нелицеприятно высказываются. Вот я всегда в такой ситуации говорю: вы, пожалуйста, берегите оставшихся живых. Нам не надо говорить спасибо, но просто дайте нам спокойно существовать, потому что груз ответственности и то, что за то, что мы делаем, ну, у нас, честно говоря, достаточно. И, пожалуйста, отстаньте также от Овсянниковой, хотя бы во благо тех, кто, возможно, решится или решился бы на вот такой подобный Марине поступок. Не надо людей как-то пытаться деморализовывать. Доводы о том, что она была много лет частью вот этой пропагандистской машины, на мой взгляд, разбиваются о том, что... она была все же не ключевым сотрудником, такой мелкой деталью. Да, кто-то скажет, что и эти мелкие детали имеют значение. Ну, я поняла, если бы она единожды, например, растянула этот плакат и потом воспользовалась этой своей индульгенцией и этим поступком, она как-то, простите, куда-то уехала за границу и решила... какую-то свою жизнь продолжать там, но давайте все-таки смотреть на деятельность человека, что происходило в последующем. Она продолжила антивоенные свои высказывания, за которые также несет сейчас ответственность, невзирая на все риски, вплоть до лишения материнских прав. Это на минуточку не шутки. У кого есть дети, это прекрасно понимают. Если, конечно, мы рассчитываем с вами на перемены в стране, ну, гораздо продуктивнее не критиковать, а поддерживать всех тех, кто не согласен с политикой войны, всех тех, кто устал от Путина. Поэтому, повторяю, когда мы с вами критикуем того, кто с одной стороны находится под гнетом силовиков, с другой стороны опоясанный критикой оппозиции, ну вот таким людям мы дарим просто буквально ощущение, что не дергайтесь, ничего лучше не делайте, а то, знаете, посадят, другое дело закидают камнями. Система огромна, это у нас и силовой блок, и мелкие бюрократы, и сотрудники государственных корпораций, обсуждаемые нами медиа, их всех невозможно, я считаю, посадить и всех абсолютно люстрировать. Им нужно, ну, я говорю сейчас о менее кровожадных, дать хоть какую-то перспективу жизни без Путина. Они должны понимать, что вот из этого тупика, в котором они оказались с помощью Владимира Владимировича, хоть какой-то выход есть. И кейс Овсянниковой, на мой взгляд, важен для всех. Даже если какой-то мизерный процент вот этих винтиков, как Овсянникова, винтиков системы, сделали бы что-то подобное бывшей сотруднице Первого канала, то система могла бы не выдержать. И тут для зрителей стоит подчеркнуть, конечно, вдогонку, что все те, кто разжигает войну, вот типа Симоньянихи, которую мы обсудили, Соловьёва и других подлецов, разумеется, эти все, простите, твари, они должны понести ответственность по закону. Но если рядовой сотрудник компании, если он осознает происходящее и делает все, что он может делать, чтобы прекратить этот кошмар, эту ложь, рискуя жизнью и свободой, все-таки такому человеку нужно протянуть руку помощи и поддержать его.
Давайте вот на этой важной мысли мы поставим точку с запятой и прервемся на пару минут буквально. Далеко не уходите ни в коем случае. Мы вернемся и продолжим. У нас еще несколько очень важных тем. Я напомню, что это особое мнение политика Эльвиры Вихаревой. Вернемся через пару минут.
Ну что же, вот уже и октябрь наступил, во всяком случае, ровно это мы читаем в ваших сообщениях, которые вы нам присылаете. Спасибо за это. А пока ничего особого нового нет, мы продолжаем делать особое мнение и с большим удовольствием смотрим на то, когда вы ставите лайки этим программам. Пожалуйста, не забывайте это делать, потому что это крайне важно для продвижения видео. За последнее время было совершено несколько атак на наш канал, и жалобы присылают совсем с разных точек, и мы не успеваем от них отбиваться, поэтому выдача нашего видео все чаще и чаще оказывается в самом низу. Пожалуйста, ставьте лайки, это помогает справляться с этими проблемами, точно так же, как и к ваши комментарии к записным видео. Делайте это, пожалуйста. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты, потому что, да, необходимы деньги на производство видео, на монтаж, на создание одежды, на оплату каких-то других еще работ, которые наши журналисты делают. Спасибо всем тем, кто нам помогает. Помочь очень просто, как обычно. Помните, кому-то уже приелась эта фраза про утреннюю газету? Ну, все равно мне она очень нравится. Мы же все с вами когда-то покупали утреннюю газету. Продолжайте это, пожалуйста, делать. Решайте уже сами, сколько. Вот. Мы рекомендуем разные суммы, но все-таки сделайте выбор сами. Спасибо за это и спасибо за то, что вы нам помогаете. Как помочь, сказано в описании. Спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход» и особое мнение политика Эльвиры Вихаревой. Я Марк Нуждин, и большое спасибо и от меня лично, и от имени канала Людмиле и Наталье, которые нам прислали хорошее пожертвование. И всех остальных призываю следовать их примеру, потому что другого источника финансирования у нас нет. Мы работаем только благодаря вам. Если с деньгами не получается, поставьте лайк, потому что это тоже помогает нам продвигать канал и поддерживать его устойчивость. Еще раз напомню по ходу об этом, обо всем. Ну, а теперь мы продолжаем. У нас прогремела тема, которая на первый взгляд вроде бы узкая, научная, и касается только одного вуза, но звучание ее насторожило многих. Дело в том, что в одном из российских вузов тестируют на студентах систему, называется она очень красиво, проект называется «Мы», систему фактически социального рейтинга. Вот этот социальный рейтинг, который предлагается учитывать при распределении благ и привилегий, в принципе, что-то похожее действует в Китае. И то, что ровно то же самое проверяют и обрабатывают в Российском государственном социальном университете, на студентах пока, многих насторожило. И вот, Эльвира, хочу вас спросить, испытываете ли вы от этого какие-то, может быть, негативные чувства? Или, может быть, не стоит так себя пугать? Ведь это, скорее всего, будет работать так же, как и работает в других российских сферах какие-то российские продукты, то есть не очень хорошо, и русский человек всегда найдет лазейку.
Вы прямо как господин Песков, который, шурша усами, говорит что-то, а потом это стоит делить надвое. Как говорится, цифровой концлагерь китайского образца все ближе и ближе к нам подбирается, и ковид, к слову, развязал руки этому всему действу. РГСУ, упомянутый вами, вы знаете, это такая, простите уж, контора с тяжелым довольно-таки бэкграундом. С нее, если кто не помнит, еще начинал свою деятельность Диссернет. Это такое довольно-таки, на мой взгляд, важное сообщество, основанное на принципах сетевого распределения труда и использования современных компьютерных технологий. Оно противодействует незаконным махинациям и подлогам в области научной и образовательной, в частности, деятельности, в особенности в процессах защиты диссертации и присвоения ученых степеней. Так вот, возвращаясь к РГСУ, там набор, на самом деле, пестрит из старых КГБшников. Диссернет в свое время, повторюсь, разгромил эту фальшивую фабрику РГСУ, но вот для кого-то, к счастью, для кого-то, к сожалению, вуз остался. Так вот, к этому аналогу, обращаясь к китайской системе социального рейтинга, которую вводят в этот сервис, насколько, Марк, я понимаю, нужно загружать свои документы, значит, отвечать на вопросы о разных сферах жизни, ну, например, рассказать об образовании, о детях, о источниках дохода, спрашивается, какого черта, ну и, видимо, на мой взгляд, всех тех прегрешениях, которые сопровождают волей-неволей человека на протяжении его жизненного пути. Знаю, что разработчики этого сервиса, значит, сравнили его сами и откровенно сравнили его с китайским, заявили, что вот в случае успешной обкатки вот этого успешного этого теста на студентах, у нас вообще сейчас молодое поколение, к слову, один сплошной тест, мне кажется, уже даже с пеленок. Значит, они не против поделиться системой с государственными органами, опять-таки спрашивается, какого черта. Ну, как говорится, гражданин России уже ко всему привык, а зря. В Китае, собственно говоря, такая система давно обкатана, она давно работает. Есть единый информационный центр, который анализирует каждого по там, ряду различных их там, сотни параметров, собственно говоря, за преданность партии, за хорошие дела, вот, за что-то позитивное со стороны там, чиновников да, местных. Можно получить баллы так называемого социального это рейтинга. Значит, с хорошим рейтингом гражданину Китая проще взять кредит, значит, можно даже брать бесплатные продукты, можно получать право на там, доступ к отелям, не спрашивайте, зачем им отели, но тем не менее на то же ипотечное кредитование и отнять все эти баллы, заработанные кровью, видимо, и потом, могут за несущественные провинности там, что-то типа курения, насколько я помню, и за частую смену работы также. И, соответственно, чем ниже рейтинг, тем меньше у гражданина прав. Ну а вот теперь, обращаясь к вашим зрителям, стоит у них, наверное, спросить, представьте, когда подобные вот эти обкатанные на студентах нововведения станут реальностью, и как вы с этим будете жить, и будете ли вы вообще мириться? Я знаю, что сейчас, например, в Китае становится все сложнее поступать в ВУЗ, получать какую-то престижную работу, которую желает гражданин этой страны, ну и, собственно, пользоваться поездками, там, летать даже в самолетах. То есть, получается, если ты не покорен властям, значит, благополучно жить ты не сможешь. Ну, вот такую нам китайскую модель сейчас существования подсовывают, и я уверена, что не стыдно властям нашей страны. Они объясняют все это дело недостатком ресурсов и более справедливым распределением, но сами говорят, что слесарь со знанием китайского языка куда ценнее пожилого, например, академика. Как говорится, социал-дарвинизм в действии. Я не знаю, заметили ли вы, Марк, или нет, но, честно говоря, у меня все это идет в сопоставлении с какими-то вот фантазиями писателей, которые у нас писали антиутопии, сочиняли в 20 веке. Постепенно все это превращается в реальность, к сожалению. И их объединяет одна мысль вот в таком тоталитарном государстве. Будущее невозможно, и за нами, за всеми будут следить за каждой мыслью, за каждым действием. Я думаю, что автор того проекта, который мы с вами обсуждаем, он, видимо, вдохновлялся антиутопией Замятина Евгения. Если вы помните, вот у него в его повествовании там следят так называемые за всем хранители, чтобы ни в коем случае не начали думать о том, что противоречит системе координат власти. И я бы на самом деле, это, конечно, сейчас сарказм, если кто-то из ваших зрителей не поймет, но я бы на самом деле предложила название авторам поменять на 1984. Развитие технологий в 21 веке великие дают возможности, ну а Путин наш, я убеждена, не прочь этими возможностями воспользоваться. Осталось им только вот так подключить, воткнуть в розетку Симоньян, чтобы она орала во всеуслышание, что все это дело идет на наше исключительное благо. Хотя я думаю, что убеждать уже никого не нужно. Мы с вами давным-давно уже оказались в этой клетке.
Слушайте, а вы меня еще вот на что натолкнули в связи с рассказом о бэкграунде этого самого университета, связанном с Диссернетом. А система социального рейтинга, какой простор она дает для взяток?
Да, как везде в России.
Просто удивительно. Мне вот самому эта мысль в голову не пришла, вы меня к ней подвели. Но давайте сменим тему и от наших российских дел, хотя это тоже российские дела, просто так получается, что это российские дела, которые происходят в последнее время часто вне ее территории. Вот я с трепетом и дрожью наблюдаю попытки нашей оппозиции объединиться. И почему-то каждый раз на вот пути этого объединения встают какие-то преграды, которые со стороны кажутся совершенно незначительными. А участники процесса говорят о них как о препятствиях совершенно непреодолимых. Вот на ваш взгляд вообще, способна ли сейчас оппозиция к объединению? И, может, если не способна, то и не нужно оно? Как вы считаете?
Ну, я бы на самом деле, с вашего позволения, воспользовавшись трибуной, за что вам огромное спасибо, вашим медиаресурсам, хотела бы начать не с конфликта, на который вы, вероятно, намекаете. Это конфликт, поправьте меня, пожалуйста, если я не права, КАЦа и ФБК. Я бы хотела, который у всех сейчас на слуху, а вот с так называемых тусовок оппозиции, цель которых вроде как выработать единую стратегию, но как следствие ничего, кроме полемики, на мой субъективный взгляд, и, по крайней мере, взгляд человека, который находится внутри страны, не происходит, и к российским реалиям все это действие отношения не имеет никакого. И, собственно, можно очень хорошо понять тех, кто, вот, видя вот это очевидное, не желают тратить время и силы свои, чтобы приезжать и как-то о чем-то там дебатировать, дискутировать. Речь идет о команде Навального, которая, стоит признать, весьма весомо в медиапространстве и авторитетно для, кто бы опять-таки что ни говорил, для многих наших сограждан. Но если время позволит, про КАЦ и про ФБК и их разногласия, давайте несколько позднее, я бы хотела все-таки поднять несколько иную тему. Ну, во-первых, меня очень сильно задевает, и лично меня, и не перестает удивлять лица, которые организуют вот эти вот форумы так называемой «Свободной России». Тут вы, возможно, скажете, что я вот сейчас также подавляюсь вот этой линии эскалации, и без того у нас напряженные отношения внутри этого оппозиционного нашего фланга. Но, на мой взгляд, это стоит проговорить и стоит озвучить. Знаю, что прошел сейчас форум или идет. Ну, в общем, минувшие дни он был в Вильнюсе, где участники называют себя представителями оппозиционных российских движений. К этим формулировкам, на самом деле, у меня очень много вопросов, и очень много вопросов внутри российского сообщества. Я знаю не понаслышке, Давайте здесь, как говорится, по порядку. Значит, один из соорганизаторов форума вот, «Свободная Россия». Кстати, почему России, если на встречах вопросы россиян и близко не поднимаются, про действия, я уже сказала, говорить не приходится. Значит, вот соорганизатор Тютрин, он в этот раз раскритиковал полемику об участии в выборах. Значит, он заявил, что главное для нас сейчас действие – это вооруженное сопротивление. Вот как? Интересно, вот у меня к нему вопрос. Риторическая ремарка, как хотите. Давно ли господин Тютрин был в России? И вообще, сколь эффективно он изучил потребности нашего российского сообщества, общества российского? В том числе я бы хотела напомнить вам про еще одного организатора этого шабаша – Каспарова. Этот человек, у вас, наверное, нет таких зрителей, но все знают, что он чемпион мира по шахматам, но никак не чемпион всего мира и всей российской общественности, как бы ему ни хотелось. Значит, шахматист позиционирует также себя голосом российской общественности, при этом Марк, почему я говорю про него, значит, он с завидной регулярностью крайне пренебрежительно отзывается о наших соотечественниках, невзирая на то, что очень многие, к кому он апеллирует, сидят в тюрьмах. Значит, он называет нас пособниками Путина, упрекает в том, что мы как-то с вами не так боремся, говорит, что гражданское общество отсутствует в России как явление. Забывая, разумеется, я ему хотела бы напомнить, что, уважаемый Гарри Кинович, ну, вам, наверное, нужно заглянуть в сводки ОВД-Инфо с неимоверным числом задержанных и осужденных за антивоенные протесты и пикеты, как хотите, и не только. Что касается моих соратников и Яшина, и Горинова, и Карамурзу, и Навального, многих других. Так вот, чтобы не быть голословной, пусть ваши зрители, чтобы не тратить время последнее нашего эфира, пусть ваши зрители посмотрят отрывок интервью Каспарова Дудю, с какой, и обратят внимание то, с какой ненавистью он высказывается не только о нашем народе, но и, собственно, о тех, кто сейчас находится, подчеркну, в путинских застенках. И я считаю, что вам, даже если вы будете слушать это без звука, остановитесь на этом фрагменте, вам его выражение лица, которое, ну, в буквальном смысле скукоживается от вот этой ненависти, вам это о многом скажет. И я хочу, чтобы наши зрители и очень надеюсь, что мои соратники это хорошенько запомнят. Так вот, непосредственно вот эти организаторы этих форумов, значит, на последней встрече неистово призывали к вооруженному сопротивлению. И в дополнение они сказали, что вот мы, наша задача сейчас организовать сбор средств для ВСУ. Теперь, Марк, несколько вопросов, риторических ремарок, размышлений также вашим зрителям. Во-первых, многие из присутствующих, прошу прощения, значит, на этих форумах называют себя оппозицией. Ну, если не большая часть этих людей, но тут не задача. В оппозиции к кому находятся вот эти присутствующие лица, присутствующие политики? К Европарламенту? Ну, как можно быть в оппозиции к российской власти, находясь на Западе? Ну, я всегда говорила, говорю и очень горячо разделяю позицию, извините за тавтологию, значит, Льва Марковича Шлосберга. Оппозиция и эмиграция – это совершенно разные профессии. Можно быть, бесспорно, политиком в России в оппозиции, можно быть политиком в эмиграции, но эмиграция и это не равно оппозиция. Оппозиция – это когда политик живет со своим народом. Я очень бы хотела, чтобы ваши многочисленные зрители, которые будут нас смотреть, эти понятия разделяли. Поэтому Навальный в России, поэтому Яшин в России, поэтому Карамурза не уехал. И, как многие другие люди, которые сейчас вещают из-за бугра, я не имею никакого негатива и претензий к гражданским, так я их называю, и к журналистам, и к обычным людям, но к политикам у меня на самом деле очень и очень много вопросов. Поэтому политик – это тот, кто видит, чувствует и проживает горе своего народа в моменте, помогает своему народу, сопротивляется вот здесь, находясь в России. И если в стране у нас еще остаются те, кто, собственно говоря, способен что-то сказать, то, что другие наши сограждане боятся озвучить, и это чистейшие бриллианты, на мой взгляд, и они являются опорой страны, которые на самом деле объявили такую тотальную и неизбежную гибель.
Я эту мысль чуть-чуть хочу попросить вас продолжить, потому что тут возникает неминуемое у наших зрителей и слушателей тоже возражение. Я только еще к ним хочу обратиться с напоминанием о том, что нам можно и нужно помогать, потому что конечный итог и цель нашей работы как раз в том, чтобы у вас были разные точки зрения, чтобы вы могли составить собственное впечатление о том, что происходит. Вот эти точки зрения мы стараемся вам предоставлять, а для того, чтобы они у вас были, нам нужна ваша помощь. Зайдите, пожалуйста, в описании программы и посмотрите, каким образом вы можете сделать нам донат. И большое спасибо всем, кто уже это сделал, потому что мы существуем только благодаря вашей помощи и вашей поддержке. Именно она позволяет нам двигаться дальше. Ну, если не в виде денег, то лайк поставьте обязательно. Так вот, вы перечисляете. Навального, Карамурзу и Яшин – это наиболее заметные люди, которые остались в стране, но они находятся сейчас в тех условиях, которые заставляют их, так получается, чаще писать о содержании за решеткой, чем о каких-то проблемах граждан. Может быть, правы те, кто уехал?
Нет, Марк, я с вами здесь категорически не соглашусь. Я просто проведу в параллель то, что я чувствую, и ту, какую поддержку на самом деле колоссально ощущаю от людей, невзирая на то, что они находятся в застенках. Так уж воля судеб сложилось, что у нас ребятами, перечисленными вами, и с Яшиным, в частности, один адвокат, Михаил Бирюков. Огромное ему спасибо за его мужество, которое до сих пор находится в России и претерпевает колоссальные на самом деле сейчас и проблемы, но это мы опустим, это он сам может рассказать, и риски, рискуя своей жизнью и свободой. Значит, недавно у него был день рождения, поздравила его с днем рождения, пожелала ему здоровья, на что он мне сказал, это вот... Тебе, наверное, нужно после пережитого пожелать как можно больше здоровья. И вообще, говорит, Яшин тебе передавал огромный привет и очень переживал вообще, как у вас там чего и что с тобой вообще происходит. Вы знаете, вроде бы слова совершенно незначительные, но какую мощную энергию они мне придавали вот в тот момент, в тот период. Ну, простите, может быть, за чрезмерную искренность, которая... Политику в российских реалиях не свойственно, но я долго плакала и сидела, и думала, боже мой, спасибо, огромное спасибо за то, что человек, невзирая на то, что он находится в таких чудовищных условиях, он находит в себе силы еще как-то что-то писать и как-то... действовать. Позвольте, я все-таки продолжу, что касается форумов, поскольку я считаю, что это также важно, чтобы ваши зрители знали. Мне также очень интересно услышать со стороны так называемых оппозиционеров на Западе, что за годы их посиделок вообще было сделано для соотечественников, вот помимо всей этой сухой полемики. Мне крайне важно, как гражданину этой страны, услышать вообще, планируют ли они вернуться в Россию и на что они рассчитывают. Многие из них рассчитывают, видимо, что они приедут сюда и все начнут с чистого листа, уберут вот этих неудобных для них сограждан. Политика на то, господа, и политика, что она должна как-то конвертироваться в какое-то действие, помимо того, что вот ты просто трындишь на этих форумах. Я не понимаю, в чем их эффективность. И тут очень хорошо понимаю ФБК. Поле для дискуссий и встреч друг с другом, разумеется, никто не может отнять и отменить. Но вы же все-таки политик, господа, поэтому, как говорится, назвался гвоздем, полезай в кузов. Плюс, вы знаете, Марк, каждый здравомыслящий человек, разумеется, понимает, с чем столкнулись сейчас граждане суверенной Украины, сколько боли от войны, инициированной Путиным, граждане Украины терпят и вывозят на своих хрупких плечах. И весь цивилизованный мир сегодня им оказывает содействие. Это важно и ценно. Это в свете упомянутой мной помощи со стороны участников форума ВСУ. Помощь эта оказывается гражданам Украины колоссальная. Ну а вот те, кто находится у нас внутри страны, продолжая сопротивление, их почему-то намеренно вычеркивает, это опять-таки не голословно, это вот мое такое видение изнутри, как можно быть представителями российского народа, не думая и близко о том, что этот народ интересует, чем мы вообще с вами живем и чем дышим. Множество пассионариев в нашей стране, сотни заключенных, среди которых и пенсионеры, и рабочие, и студенты. Их число давным-давно перевалило за 1000. И невзирая на все эти обстоятельства, люди как-то еще борются. Поэтому назовите мне, пожалуйста, имена тех, кто, являясь завсегдатами этих форумов, оказывает вот какую-то, хоть какую-то прямую помощь и содействие тем же семьям узников, ну, как минимум. Кто помогает, опять-таки, адвокатам и юристам, которые рискуют своей свободой, зачастую жизнью, состязаются за нас с вами в одиночку. Люди жертвуют, на минуточку подчеркну, эту свободой, карьерой, возможности полноценно свою семью видеть во благо сопротивления сотни тысяч этих людей. Опять же, могу сказать это по запросам своей общественной приемной, которая мною инициирована в прошлом году. Я вижу труд юристов и вижу труд адвокатов, и вижу, как им тяжело, и как им никто на самом деле должной поддержки не оказывает. Ну и в-четвертых, завершая вот эту тему, да, все же все те, кто находится в безопасности, опять-таки критикуют узников политических, всех тех, кто сейчас как-то сопротивляется, упрекая нас в неэффективности борьбы, называя нас какими-то уродами и пособниками Путина, рассказывая, какие мы с вами здесь трусы и рабы, и, видимо, ожидая как-то, что эти рабы сметут Путина, и после чего они, видимо, рассчитывают приехать и возглавить весь этот протест. Я хочу им передать через ваш эфир, господа, пожалуйста, не обольщайтесь. Вам не обрести, если вы будете дальше продолжать вот такую полемику, уважения среди нашего народа, не только демократических убеждений. Не нужно рассчитывать, что россияне будут что-то делать за вас и работать за вас. Политическая работа – это зона вашей все-таки ответственности. И невозможно все 148 миллионов человек высадить из России и убрать всех тех, кто вам неудобен. Ну и пусть уже в конце концов, если они говорят о каком-то вооруженном сопротивлении, сколько можно языком болтать, пусть приезжают и возглавляют этот протест и берут на себя прямую политическую ответственность. Я вижу, да, что у нас очень мало времени осталось. Что касается ФБК и Каца, ну, по какой причине ребята не желают участвовать в тусовках, уже озвучила. Что касается предложения Максима, собственно, так объединить вот эти медиаплатформы, сформулировать единый запрос к выборам, на мой взгляд, не совсем здесь оправданы разночтения, ведь месседж на вот эту весеннюю кампанию, которая состоится, кто бы как ни хотел, он весьма очевиден. Предстоящие выборы президента – это, по сути дела, референдум о войне и мире. Путин у нас, как вы понимаете, кандидат войны. Так вот, нужно просто людям прежде всего объяснить, вы за мир или все-таки за кровь и бесконечную войну, или за цивилизованный возврат к жизни. Уже были годы, когда мы с вами бойкотировали в свое время. Так вот, очень хочется, чтобы в конце концов мы с вами воспользовались этой легальной возможностью высказать вполне очевидную свою позицию. У нас с вами, к слову, не было 20 лет такой кампании. Все, что произошло в прошлом, это такая, на мой взгляд, легкая прогулка. Никогда не было такого единого, неоспоримого месседжа «ты за смерть» или «ты за жизнь». Я считаю, что это запрос, который удовлетворяет максимально широкую аудиторию. Если не всех, то это молодое поколение, и среднего возраста, и солидного возраста. Я не понимаю, что еще нужно. От нас требуется, как политиков, единое коллективное политическое действие. И здесь сейчас речь не идет, очень жаль, что немногие это понимают, не идет о том, за кого проголосовать вместо Путина. Здесь речь идет скорее о том, как подтолкнуть людей к участию, к действию, и как все-таки их стимулировать на то, чтобы они воспользовались теми инструментами, которые у нас есть. А наша задача все-таки объединить медиаресурс. Но еще финализируя, хочется сказать огромное спасибо Минюсту, поскольку я также иностранный агент, и нас вот так всех объединили воедино, у нас кого только нет, и сейчас и журналистов, и актеров, и певцов, и у них также есть огромные свои ресурсы и медиаплощадки, и далеко не все эти люди соответствуют, разделяют наши демократические убеждения, но граждане и такие, как Пугачева, та же Земфира Галкин, они могут обратиться к своим, своим почитать, своим, своей аудитории и, собственно, сказать о том, что, ребята, давайте в конце концов предпримем хоть какое-то политическое действие.
Вот на этом призыве наше время истекает. Эльвира, спасибо большое. Я напомню, что это было особое мнение Эльвиры Бихаревой. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход». Ставьте нам лайки, делайте донаты. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.